Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры, в эфире 648-й выпуск программы «Троицкое слово», совместной передачи «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. У микрофона автор цикла Николай Бульчук. Нашу программу открывает слово насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры игумена Андроника Трубачева на евангельскую притчу о богаче и Лазаре. Продолжит программу очередной фрагмент из авторского цикла Константина Ефимовича Скурата «Живите во славу Божию» по эпистолярному наследию схиигумена Митрофана Микинина. И завершит час литературная страничка. Страницы книги Еликониды Зенковой «Кресту твоему поклоняемся, Владыка», читает Екатерина Краснобаева.
Нашу программу открывает слово
игумена Андроника Трубачева на воскресное евангельское чтение о богаче и Лазаре.
Нынешнее евангельское чтение церковь повествует нам о той притче, которую Господь сказал некогда на Бетании своим ученикам и тем, кто его окружал, фарисеям и саддукеям. Мы должны прежде всего обратить внимание на то, что притча является некоторым образом, который научает нас нравственным истинам. Притча не является точным изображением всех событий, но берет некоторые только образы и представляет их для назидания. Так и в этой притче о богаче и Лазаре Господь, с одной стороны, показывает как бы конечный суд, конечное осуждение богача и упокоение во блаженстве праведного Лазаря. С другой же стороны, такое разделение судеб показывается как бы еще в этой жизни, так как еще не совершился страшный суд, и еще живут братья этого богача. Вот такое совмещение двух событий, которые на самом деле одновременно невозможны, Господь берет для того, чтобы преподать нам некоторые уроки, для того, чтобы назидать нас так, как мы должны жить. Вот такой рассказ и называется притчей. Притча это показывает нам два человека. Человека богатого и бедного. В древности у иудейского народа было ограниченное представление о богатстве. Они полагали, что человек за свою праведную жизнь в этой жизни земной должен жить обязательно богато, благодетельно. В этом они видели как бы его награду от Бога. И вот ограниченность иудеев особенно сказывалась в том, что многие из них полагали, что если человек живет богато, то тем самым, значит, он уже является праведником. И вот Господь перед тем, как сказать эту притчу, пояснил им: вы выказываете себя праведниками пред людьми, но Бог знает ваши сердца, ибо что высоко у людей, то мерзость пред Богом. Вот здесь он как бы сразу им поясняет, что то, что люди часто считают высоким, то есть богатое и знатное положение, власть и могущество, когда они совершенно не соединены с праведной духовной жизнью, то это является мерзостью пред Богом. Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и висон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпье и желал напитаться крошками, падающими со стола богача. И псы, приходя, лизали струпье его. Умер нищий и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. Так начинается притча о богаче и Лазаре. Здесь пред нами представляется жизнь двух людей. Вот жизнь человека богатого по внешности протекала будто бы без особых грехов. Он был богат и проводил время в различных пирах. Вероятно, он кормил близких к нему друзей. Можно предполагать, что они были довольны этим, льстили ему, превозносили, и человек этот наслаждался похвалами, которые ему давали. И вот Писание отмечает, что он одевался богато. Порфира обозначает богатую багряную одежду. Висен же такая одежда, которая отличается белизной и золотом. Вот в этой одежде богатый человек находил особое удовольствие для себя. Но если жизнь его внешне протекала, как будто бы без особых грехов, но только в том, что он все свое желание полагал в чувственных благах, то жизнь его внутренняя протекала в глубоком отдалении от Бога. И вот хотя Господь здесь прямо об этом не говорит, но из последующего повествования, из того, что когда богач умер, то Господь говорит, он был похоронен, то есть отошел в темное место ада. Из этого мы можем видеть, что жизнь его внутренняя, нравственная, протекала в полном забвении Бога. И вот это забвение Бога, это увлечение чувствами и наслаждениями привело его к тому, что он не замечал тех людей, которые были вокруг него. Вот рядом с ним находился бедный Лазарь. Внешне этот человек был намного ниже, чем богач. Он был в тяжелом бедствии. Он был голоден, он был болен. И Господь, так же, как и о богатом человеке, не пояснил нам, в каком нравственном состоянии находился этот Лазарь. Но из некоторых указаний мы можем видеть, что нравственный этот человек был очень высок. Обратим прежде всего внимание на то, что Господь не дает никакого имени богачу. В то же время бедного Лазаря именует для того, чтобы мы запомнили это имя. Почему Господь так делает? Потому что жизнь грешника не должна быть запечатлеваема в нашем сознании. И он должен быть лишен всякого имени. Как и пророк псалмопевец Давид говорит, не помяну имен беззаконных людей. И вот поэтому и здесь Господь тем, что одному дает имя, а у другого отнимает имя, показывает нам, кто из них был грешником и кто был праведником. И вот этот праведный Лазарь отличался богатством внутренней духовной жизни. Находясь в таком тяжелом состоянии, он не возроптал на Бога, он не похулил Бога, он не стал завидовать этому богачу, он не стал воровать, он не стал совершать другие беззакония, но только терпеливо переносил то бедствие, которое Господь ему попустил. Если мы посмотрим далее, за что осуждается богатый человек и за что ублажается бедный Лазарь, то мы можем видеть, что богатый осуждается вовсе не за богатство. Даже как Лазарь ублажается в этой притче вовсе не за то, что он был беден и болен. Господь разным людям дает разные дары. Одному дают дар богатства, другому дают дар бедности. И вот каждый человек призван использовать эти дары для достижения Царства Небесного. Богатый человек должен прежде всего обратить внимание на то, что богатство ему дается для того, чтобы он был милосердным и оказывал милость другим людям. Если он так делает, то богатство служит ему ко благу и ко спасению души. Бедный же человек должен то состояние, в котором он находится, оценить как особые данные Богу, для того, чтобы терпеливо, безропотно переносить такое состояние. И вот если мы сравним себя с теми людьми, которые изображены в притче, то мы увидим, что мы часто погрешаем, находясь и в том, и в другом состоянии. Если мы благодетельствуем, то мы забываем об окружающих нас людях. Мы не проявляем милосердия, мы бываем часто очень жестоки и не хотим поделиться тем, что имеем. Если же мы часто оказываемся в состоянии приниженном, скорбном, то мы начинаем роптать на Бога, начинаем возмущаться, почему мы не живем так, как другие. И вот эта притча научает нас, что человек во всяком состоянии может зайти к Богу. И Бог бывает одного и того же человека, проводит из одного состояния в другого. Вот из священной истории мы знаем, что были богатые люди, которые паслись и которые стяжали большую похвалу у Бога и у людей. Был весьма богат праотец Авраам, был весьма богат праведный Филарет милостью своей, который постоянно благодетельствовал всем, кто был рядом с ним. Мы знаем также и пример людей бедных, которые, однако, стали завидовать, заниматься разбоем, воровством и свою бедность не приложили путем к Богу. Наконец, мы знаем такого человека, праведный Иов, который был и богатым, и благодарил Бога, был бедным и лежал, подобно этому приточному Лазарю, с трупью, и в том и в другом состоянии он был угоден Богу. И вот далее Господь в притче поясняет нам о той судьбе, которая ожидала богача и Лазаря. В аде, будучи в муках, богач поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на его лоне. И, возопив, сказал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мною и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучусь в пламени сем». Но Авраам сказал: «Чада, вспомни, что ты получил уже доброе свое в жизни своей, а Лазарь злой. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того между вами и нами утверждена великая пропасть. Так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Вот в этой части притчи Господь показывает события так, как будто бы уже свершился страшный суд. И прежде всего он указывает на то, что мучения людей, которые окажутся в аде, будут страшно тяжелы. Эту тяжесть мучений Господь изображает тем, что богач просит хотя бы омочить его язык. Когда наши мучения очень тяжелы, то даже самые малейшие утешения нам кажутся великими. И вот представьте, что мы находимся в жажде. Много ли нам даст, если будет немного совсем омочен наш язык? Мы почти не утолим жажды. А вот мучения адские так велики, что если бы возможно было омочить язык, то нам бы это уже казалось великим благом. Далее Господь показывает здесь блаженство праведников. Это блаженство изображается тем, что Лазарь возлежит на лоне Авраамова. Что означает лона Авраамова? Это совокупность всех тех благ, которые ожидают людей верующих. Авраам является отцом всех верующих людей, как тех, которые происходят от иудеев, так и тех, которые происходят от языческих народов. И Авраам особо почитается потому, что от семени Авраамова по плоти произошел Господь Иисус Христос. И вот это пребывание Лазаря на лоне Авраамовом означает то, что праведники будут находиться в единстве со Христом. Но Господь, поскольку Он изъяснял притчу свою еще к иудеям, то Он обращался к ним так, чтобы они могли понять приточным образом, в чем будет блаженство, праведность людей, которые угодили Богу. И далее в этой же притче Господь указывает о том, что вот такое блаженство и такая несчастная участь грешников будут вечны, так как между ними разверзнется пропасть, непроходимая ни временем, ни пространством. Обратим внимание на такие слова, которые Авраам говорит неправедному богачу. «Ты получил уже доброе свое в жизни своей, а Лазарь злой». Вот здесь Господь устами Авраама поясняет, что то, что богач считал для себя добрым, то, чем он запасался своей жизнью, то он уже получил, поскольку только этого и хотел. Это не является поистине добром, но здесь добром именуется то, что он считал добром. Он считал добром только чувственные телесные блага, и он их получил. Также этот богач считал, что зло – это если человек находится в страдании. И вот этот человек и прекратил такое зло. Это речь идет о праведном Лазаре. Наконец, притча эта кончается тем, что переносит нас как бы снова от страшного суда к нашей жизни. Когда богач сказал: «Прошу тебя, отче Аврааме, пошли Лазаря в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев. Пусть он засвидетельствует им, чтобы они не пришли в сие место мучения». Авраам сказал ему: «У них есть Моисей и пророки, пусть слушает их». Он же сказал: «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, то покаются». Тогда Авраам сказал ему: «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, то не поверил». Вот здесь Господь показывает нам, что богач пришел в себя от наказания. То наказание, которое он восчувствовал, провело его к состраданию и к сочувствию, потому что первой мыслью его было о том, как бы ни пострадали его родные люди. Конечно, такие мысли, такие состояния уже невозможны будут для нас после страшного суда. Но здесь Господь хочет обратить наше внимание на то, что если мы в жизни своей наказываемся каким-либо событием, то эти события должны для нас послужить для того, чтобы разбудить в нас самих милосердие, для того, чтобы мы обратили внимание на тех людей, которые находятся в тяжком состоянии. И вот этот богач по притче просит Лазаря, чтобы он был свидетелем пред его родными людьми. О чем же должен был свидетельствовать Лазарь? Он должен был свидетельствовать прежде всего о том, что есть будущая жизнь, что жизнь человека не ограничивается его земным существованием. Дальше он должен был свидетельствовать о том, что в будущей жизни будет великая внешняя перемена. Этого Лазаря родные богача видели в тяжелом болезненном состоянии. Вот когда он оказался на лоне Авраамова, то он виделся богачу там блистающимся, здоровым, целым. И вот если бы он таким явился своим братьям богача, то они убедились бы, что состояние Лазаря в этой жизни было такое временное, а после всеобщего воскресения оно изменится. Оно изменится соответственно тому воздаянию, которое мы получим за свои дела. И, наконец, Лазарь должен был свидетельствовать братьям-богачам о том, чтобы они начали жить по заповедям Божьим, по тем заповедям, от которых отошел этот богатый человек. Прежде всего, он должен был указать им на заповедь милосердия к своим ближним. И вот далее Авраам поясняет, что богач неправильно думает, что Бог не печется о людях. Потому что Бог многократно через пророка Моисея, через других пророков, через явления ангелов и прежде всего через Святое Писание назидает нас во всех тех истинах, о которых должен был бы свидетельствовать Лазарь. И Авраам указывает, что люди, когда не слушают Священного Писания, когда считают Священное Писание за ложь, как почитал это богач и его братья, такие люди не вразумляются никакими событиями. И Господь здесь устами Авраама как бы намекает на будущее, о том, что даже воскресение из мертвых многих людей не обратит грешника покаяния, если он не слушается Писания. И действительно, когда воскрес Господь, то многие тела людей восстали из гробов. И ранее Лазарь праведный, который уже смердел, также был воскрешен Господом. И однако те люди, которые окружали их, которые видели это воскрешение своими глазами, эти люди только ожесточились, а совершенно не обратились к вере в Бога. Почему так произошло? Почему их не назидало воскресение мертвых людей? Потому что прежде этого они не умилосердились от слушания Писания. Они не восприняли те заповеди, которые были в Писании, в свое сердце. И когда сердце находится в таком ожесточенном состоянии, то человек отвергает совершенно явные действия промысла Божьего. И вот святые отцы особо нам поясняют, почему Господь не посылает людей к нам из того мира для того, чтобы они нам удостоверили об истинности вечной жизни. Это потому, что если бы и сейчас воскресли многие люди, то те, кто не слушает Священного Писания, не слушает Церкви, они бы не получили от этого никакого назидания. И кроме того, дьявол много бы мог смутить людей тем, что представил ложные образы воскрешения и стал бы давать ложные понятия о будущей жизни. И поэтому Господь все знание нашей о будущей жизни влагает в Священное Писание, которому и призывает, чтобы мы... Вот такие уроки для себя мы можем извлечь из этой притчи. Однако мы должны вспомнить, что Господь сказал эту притчу, обращаясь к саддукеям. Кто были такие саддукеи? Саддукеи – это были люди, которые всю свою жизнь, цель жизни полагали в удовлетворении своих чувственных благ. Саддукеи, отличаясь от прочих иудеев тем, что они не верили в бессмертие души, они отвергали будущую жизнь. И вот если мы сравним то учение, которого придерживались саддукеи, и то учение, которое ныне проповедуют безбожники, то мы увидим, что между ними почти полное сходство. Только саддукеи прямо не отрицали еще бытие Божие. И вот чему научает нас эта притча. Она научает нас тому, что когда люди полагают цель своей жизни в удовлетворении своих чувственных потребностей, и когда они не верят в будущее воскресение, в будущее воздаяние, то эти люди обязательно встают на путь крайней жестокости. Вот нам часто приходится слышать или читать о том, как жестоко живет наше общество. То мы слышим о том, что где-то люди совершенно забыли старого человека, который в течение многих дней вынужден был один умирать от голода, хотя рядом за стеной находились люди. То вдруг нам приходится слышать о том, как маленькие дети поджигают какого-либо другого своего товарища керосином. бензином и сжигают его, не получая от этого даже никакой корысти. И мы начинаем удивляться, почему в обществе нашем процветает такая жестокость. Каковы причины этой жестокости? И как ее остановить? И вот эта притча, сказанная Господом, она показывает, что жестокость неизбежно наступает в обществе, тогда, когда общество забывает о Боге и хочет заботиться только о том, чтобы богато одеваться, чтобы проводить свою жизнь в пирах, чтобы все больше и больше получать таких благ. Поэтому, получая назидание от этой притчи, не будем вести себя подобно этому богачу, потерявшему имя. Если Господь благодетельствует нам какими-либо благами, постараемся исправить свое сердце через чтение Писания, для того, чтобы стяжать твердую веру в воскресение Христа, для того, чтобы быть милосердным тем людям, которые нас окружают. Если мы окажемся в положении Лазаря, не будем роптать, как некоторые неправедные люди, не будем завидовать, а будем терпеливо переносить то, что Господь посылает. И тогда, в каком бы состоянии мы ни были, мы придем в то обетованное блаженство праотцу Аврааму, о котором повествовал нам Господь в этой притче. Аминь.
Вы слушали слово игумена Андроника Трубачева на евангельскую притчу о богаче и Лазаре. У нашего микрофона Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории. В эфире очередной фрагмент из авторского цикла «Живите во славу Божию» по письмам схиигумена Митрофана Микинина.
В радостный день сошествия Святого Духа. В славный церковный день сошествия Святого Духа батюшка всей душой сам радуется о неспосылаемой великой милости Божией и призывает своих духовных чад, невзирая на лихие годы, сбросить печаль, поднять свои очи к небу, открыть свои сердца для принятия благодати Утешителя, взглянуть на себя и внимательно рассмотреть свое житие, в котором познаем, что наши огороды стали уже заросшими упорными корнями, которые нужно очистить. Феофим Митрофан восклицает и взывает: «Какая радость, какая утеха коснулась нашего оледеневшего сердца в эти торжественные минуты и в радостный день сошествия Святого Духа! Дорогие мои родные, не приходите в уныние и не падайте духом, что благодать Святого Духа коснулась и почила на одних апостолах. Нет, в этот благоприятный день она и всех верующих не оставила, а коснулась каждого из нас по силам дара благодати. Так что кто и где ни пребывал, никого не оставила без утешения. Получили и вы невидимого явления огненного языка. Не унывайте, не лишит и нас Господь своего благодатного дарования Святого Духа, потому что благодать божественного дождя будет изливаться во все дни нашего живота. Есть источники, в которых еще не высохла последняя вода живительная, а она еще и многих живит. Мы должны любить друг друга и не замечать пороков за другими, а смотреть за своими недостатками, через которые мы лишаемся дождя благодати Святого. Благодать Сионской горницы коснулась их сердец. Глубоки и потому весьма поучительные размышления батюшки в день церковной памяти двух первоверховных апостолов Петра и Павла. Простой рыбак Петр получает духовную крепость покорить мудрых, сильных ученых. Гонитель Павел становится самоотверженным проповедником святой христианской веры. Ни узы, ни страдания, ни предсмертные мучения не останавливают их благовестие о Христе распятом и воскресшем. Какие они были и кем, какими стали, получив чудесную небесную помощь? Видно из Священного Писания, глашает отец Митрофан, что апостол Петр трижды отрекся от Господа. Во время бури морской, шедший по водам, усомнился в вере Господа. На горе Фаворской во время преображения Господня счел его за простого человека, а апостол Павел был гонителем христиан. Глубины милосердия Божия непостижимы роду человеческому. Господь в одно мгновение все может сделать со своим творением. Из жестокого гонителя Павел соделался избранным сосудом, из заточенного Петр стал камнем веры. Из деяний и посланий апостольских видно, сколько пережили испытаний Петр и Павел за исповедание Господа. Они всю жизнь помнили свои преступные ошибки, которые постоянно беспокоили их души. Благодать Сионской горницы коснулась их сердец и внушила им возвестить о евангельских событиях, свидетелями которых они были. Вот они с полной верой и надеждой поведали о Господних страданиях и славном Его воскресении, за что и претерпели ужасные истязания. За все это их ныне прославляет Святая Церковь. Чему же нас ныне научают апостолы? Не приходить в отчаяние, не быть гонителями, житейские испытания проходить великодушно, с радостью переносить удары за имя сладчайшего Господа, благодарить Его за великое милосердие к нам грешным, оставить мирские забавы, которые влекут нас к греховным страстям. «Не падайте духом», — завершает батюшка. «Господь близ, знает, что нужно нам на пользу. Посему и пишется, Господь не хочет мертвить, но живить. Хочет, чтобы мы жили в духе и истине». О познании Бога. День церковной памяти великого русского подвижника, преподобного Серафима Саровского, дает батюшке повод сказать о познании Бога и о плодах Его. К ним относятся страх Божий, нелицемерная любовь к нашему Создателю, действенное молитвенное предстательство за нас преподобного. Быть гореть пудовой свечой. Ныне, размышляет игумен Митрофан, Святая Церковь воспоминает великого подвижника, преподобного отца Серафима Саровского Чудотворца. Он еще с детства имел особенное стремление познать Бога, и это влечение к познанию привело его к исполнению заповедей Божиих. Говорится в псалмах царя Давида: «Придите, чада, послушайте меня, страху Господню научу вас». Эти божественные слова и научили преподобного познать Бога. Познание его научило приобрести страх Божий, а страх Божий есть премудрость. Потому-то премудрость божественная научила его всецело отдаться в руки Божии, за что его ныне Святая Русская Церковь чтит и прославляет за его добрые дела. Сей великий столб русской земли зовет и нас к послушанию страха Господня, где научимся исполнять повеления Господни и при помощи Божией обретем премудрость Божию, и страх Божий возрастет в наших оледеневших сердцах. И возрастет в наших сердцах истинная нелицемерная любовь к сотворившему нас. Мы копеечной свечой горим, а отец Серафим пудовой горит пред престолом Святой Троицы. Видите, какое дерзновение имеет у Господа сей подвижник. Его пламенная молитва всегда бывает услышана Господом. Имевший страх Божий, он укротил ярость диких зверей. Дикие звери покарались имевшему страх Божий. Ходите и ищите целебного источника. Источник есть начало чему-нибудь. Целебный – сущность его, значение. имеется два вида целебных источников. Один для плоти, другой для души. Первый рекомендуется врачами для здоровья тела. Второй открывается действием благодати Божией, немощное врачующей и оскудевающее восполняющей, духовно укрепляющей и возвращающей. Отец Митрофан в своем письме, сожжённом, видимо, в заключении, говорит об отдаленной отлучке, строгом надзоре, крепком заграждении, духовно поддерживая своих чад, упоминает о беседе самарянки с Спасителем у колодезя Яковлева. Беседа у источника изменила жизнь грешницы, и батюшка взывает пастырским словом: «Идите к неиссякаемому источнику». Дорогие мои, хотя мы далеко от вас, но ходите и ищите целебного источника, чтобы утолить жажду. Самарянка после беседы со Спасителем у источника изменила свою греховную жизнь, которая обременяла ее. Не скорбите, и мы с вами будем единодушно стараться изменить свою жизнь, стараясь освободиться от страстей, которые нам мешают идти к целебному колодцу. Постепенно и мы за воздыхание других свободно придем с вами к неиссякаемому источнику и утолим жажду. Призываю на вас Божие благословение и покров Царицы Небесной.
Продолжение авторского цикла «Живите во славу Божию» по письмам с Хиигумена Митрофана Микинина слушайте в ближайшей программе «Троицкое слово».
Еликонида Федоровна Зенкова. «Кресту Твоему поклоняемся, Владыка». Праздник Рождества Христова. Вот и Рождество Христово. Такое грустное. Мы тайно с сестрой договорились поступать по методу хранилок, из которых когда-то конфетными кусочками угощали брата. Теперь тихонько от своей порции пайка прятали несколько конфеток и корочек хлеба, делая вид, что едим и пьем чай с конфеткой, а сами пили пустой кипяток. Мы договорились, что когда мама и я вернемся из похода с водой и сядем за стол, мы подарим маме этот дорогой подарок. Мы возвращаемся с ведрами воды. Что это? Против нашей улицы большая военная машина, газогенераторная. Какой-то человек что-то таскает в бывшую часовню. Там сейчас командиры живут из нашей военной части, бывшая начальная школа. Да это же наш папа! Он приехал на военный склад и таскает аккумуляторы. Приехал по нужде фронта. Но что он такой грустный? Бедный папа. Он вчера чуть не погиб из-за своих голодных детей. Рождество Христово. Вот и елочка маленькая из самого фронта приехала в военной машине в наш домик. Папа ждал этой поездки. Он целый месяц копил от своей пайки на фронте печенье, сахар, масло, хлеб. Все это так бережно перевязывал и клал в заплечный мешок. Но вот, наконец, посылает в город как раз под светлый праздник. Где-то на дорожном указателе он выдернул елку-вешку. Вот уже и машина приготовлена. Папа прощается с фронтовыми товарищами по землянке. Несет свой заплечный мешок, такой бесконечный, дорогой, в кабину к шоферу. Но тут еще дела, еще приказы, еще распоряжения. Ну вот и все теперь. Бежит в кабину, а мешка-то нет. Папу бросила в холод, бросила в жар. Он стал искать, заподозрил одного человека, подбежал. «Отдай», — говорит. Тот насмешливо улыбнулся и бросил реплику в папин адрес. Отец голодающий, в полумертвом городе семьи, бедный папа, он весь дрожал в какой-то бешеной судороге, выдернул из кобуры револьвер, но тут рука доброго товарища, а за ней рука ангела-хранителя, выбила револьвер из руки. Он упал в снег. Папу схватили фронтовые товарищи и увели в землянку. Ехать по делам фронта в голодный город, увидеть семью на Рождество Христово, и нет с собой ни куска хлеба. Целый мешок был. Папа упал в свой угол в землянке. Добрые души отозвались. Какой-то товарищ взял солдатский котелок и обошел кого смог, чтобы уделили бойцы хотя бы по кусочку, кто что может. Кто сухарь, кто сахара кусок, кто хлеба. С этим папа и приехал. Без него товарищи по землянке хлопотали перед высшим начальством. Написали, что у папы было скоплено. Когда он вернулся из Ленинграда в часть, ему возместили украденное, хотя и не в том количестве. Но один миг, один выстрел в упор, и был бы вслед за этим суд военного трибунала и расстрел. Мы дома тоже старались папу уговорить, а те свои конфетки и корочки, что собирались дарить одной маме, разделили между ними пополам. Голод мор. Затишье в мертвом городе кончилось. Начались артиллерийские обстрелы. Немцы стояли под самым городом. Тяжелые дальнобойные орудия обстреливали то один, то другой, то третий район. Души наши остановились какими-то каменными. Обстреливают наш район. Рядом, недалеко от нас, военный склад был он еще в царское время. Немцы метят туда, но попадают то на совхозное поле, то в деревянные домишки и сады. Мы слышим тупой далекий бух. Это выпалила немецкая пушка. Через полминуты здесь у нас рвется их снаряд. А если разрывные снаряды, рвется шрапнель. Мы, как мертвые, все стоим на улице в очереди, обещают что-то привезти в магазин. Мимо идут пятитонки с прицепами. На них, как дрова, наложены мертвецы, военные из госпиталей. Они лежат голые, как попало. У кого рука в сторону торчит, у кого нога. Животы провалились. Высоко выдаются только грудные ребра, обтянутые кожей. Мертвецов вываливают из машин в большую карьеру богословского кладбища, где до войны брали песок. В начале зимы сделали несколько братских могил, взрывая промерзлую землю динамитом. А теперь сил никого нет. Только везут мертвых людей и вываливают в карьер. Идут машины с покойниками одна за другой. В городе полные дома покойников. Вымерли целые семьи. В домах покойников не трогают. Отопления нет, они не разлагаются, замерзли. Теперь все больницы, военные госпитали везут покойников больше из госпиталей. Мама теперь боится за меня, когда я долго не возвращаюсь из очереди. Я худая, но от юности у меня на морозе румянец. Некоторые в очереди замечают. Вот девочка-то еще румяная, верно, сытая. Появилось людоедство. И мама боится, как начинает темнеть, что меня убьют. Некоторые люди до того зверели, что морили своих маленьких детей голодом, чтобы те поскорее умерли, а смерть их скрывали, чтобы получить на них лишнюю продуктовую карточку. крали продуктовые карточки, даже не сосед у соседа, а родные, дочь у матери, муж у жены. Была такая дорожка, которую мы с мамой называли покойницкой. Она шла вдоль забора государственной бани, недействующей. С поля мела снег, а у самого забора от завихрения образовалась ложбинка. Поверху сугроба мы каждый день ходили в колодец за водой. Вниз в эту ложбинку люди везли своих близких, зашитых в байковое одеяло. Если даже любили родных, похоронить было очень трудно. Кто будет долбить мерзлую землю? А если кто и будет долбить, то только за хлеб. Одни кидали в ложбинку покойников, а другие по ночам отрубали нижнюю часть, ноги и таз. Пополам разрубали человека. Верх человека, зашитого в одеяло, оставался валяться до весны, а низ его съедал другой человек. На дорожке валялись кишки, на снегу виднелись капли крови. В начале войны шли колонны солдат и пели: «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой! С фашистской силой темную, с проклятой ордой! Пусть ярость благородная вскипает, как волна! Идет война народная, священная война!» От этих слов дрожь по спине бежала, от них веяло духом патриотизма. Но в эти месяцы казалось, что все чувства в людях замирали, и никто ничего толком понять не мог. В конце января отвоевали дорогу жизни, пробили замкнутое кольцо, но не на суше, а на льду Ладоги, с Ваганова на Кабону. По льду пошли и поехали люди, голодные, полуживые, на Большую землю. Большой землей у нас тогда называли всю Россию. До Ваганова везли людей частичной железной дорогой. Некоторые умирали, не доехав до Ладожского озера. Их просто скидывали при остановках поезда на снег. С большой земли пошли к нам по льду грузовики с продуктами. Дорогу эту все время бомбили немцы. Истинными героями были те люди, которые под огнем везли продукты в умирающий город. Вы прослушали главы из книги Еликониды Федоровны Зенковой «Кресту твоему поклоняемся, Владыка».
Подошел к концу 648-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Прощаюсь, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.